Понимаете, вот мы находимся в религии. Религия — это тоже своего рода какой-то коллапс, какой-то, ну, тоже петля времени. Потому что сама религия не выводит. Она может раскрутить, но не выводит. Поэтому Кришна говорит, надо выйти из религии. Но чтобы выйти, надо понимать, что в любой такой маленькой вселенной, она же замкнута, да? Надо понимать, что за этим стоит. И мы должны для начала хотя бы не делать вид, что мы не видим то, что мы видим. Понимаете, о чем я?
Да.
Вот, ну как, вот, знаете, как, вот, пример. Вот два барана стукнулись лбами там, а еще там несколько баранов смотрят, а какая там у них мотивация, да? А тут рядом стоят два пастуха, которые ставки там кидают, кто кого. Это они сейчас их строили. Одного выходит, но не надо делать вид, что мы не видим. Если мы видим этих пастухов, то это надо включать в свое мировоззрение и думать, что дальше, потому что мы не зря это видим. А потому что именно так появляется лицемерие, что дальше этого думать не надо. Понимаете? И мы видим, что в каждой религии обязательно что-то недостает. И если мы. И не надо как бы прятать голову в песок, что если в религии этого нет, а вот мы видим, ой-ой, это не надо. Надо думать, а почему? Раз у меня упало на это внимание. Что такое внимание? Это Кришна обратил внимание, вот, и это для меня. Что я буду с этим делать? Понимаете? Всех надо уважать, но это не значит, ну, потому что это же школа для глупцов. Глупец, он, ну, не способен обучаться. Появляется, что делает глупец? Появляется какой-то артефакт, который в его концепцию не входит. Глупец — это который не учится. И он говорит, это неправильно, это откуда-то принесено. Вот надо рассмотреть с помощью этого нового факта все остальное. Ведь я потихоньку все это не надо навязывать это всем, потому что ты знаешь далеко не все, и все мы до конца никогда не узнаем. Не узнаем. Но если ко мне это пришло в жизнь, оно мне надо. И именно вот этот вот факт, потому что хочется считать себя умным, вот это ложное опухшее эго не пускает меня в школу для мудрецов. Не пускает. Вот этот момент. Что является симптоматикой того, что я понял? Вот этот новый артефакт, новое чего-то, это очень просто. Кришна очень простой Бог. Очень простой. Ну, вообще, Бог очень простой. И понимаю, он, когда он хочет мне что-то объяснить, он объясняет мне доступно. И сразу этот не артефакт, он просто немножко сдвигает все, и я сразу понимаю. То есть он не выпячивается. Если эту штуку надо, если, как это говорят, за уши притянуто, очень сложно привязывать так и так, это очень сложно, это ложь. Это значит, я неправильно объясняю вот это явление. Неправильно объясняю. Надо. И это первый признак. Вот это вот запутание, вот эта сеточка. Вот. Итак. Момент попадания в школу для глупцов, вот эту свою вселенную, потом когда я там попадаю туда, и хочется сохранить свое мировоззрение, не хочу рушить этим артефактом, я вот это начинаю запутывать, и знаете, как гусеница в кокон, заматываюсь, изолируюсь с этого мира, и у меня внутри там такой бардак творится вообще. И вообще эта лекция, знаете, появилась, я просто шел с Пашей вот домой, и он не стал задавать вопросы, а эта лекция вообще не планировалась. И вот так, что он мой Шикшигуру, он сидит. Вот. Да. И он мне спрашивал вопросы, он умеет задавать вопросы. Он говорит, а как вот, что значит я понял? Если я понял, я вижу красоту этого мира. Я вижу, ну это же Господа творение. Если я вижу, что мир некрасив, но он мне не нравится почему-то, это значит, я его не вижу, или я вижу не с той точки зрения, не с точки зрения Божьего плана. Знаете, что такое красота вообще в принципе? Молодой юноша видит молодую девушку, и она красива. У нее румянец, у нее фигура, у нее все в порядке. Знаете, что такое красиво? Это интуитивное понимание функциональности. Если она горбатая, и там вовсе не румянец, а все впалое, что-то как-то, говорится, некрасиво, значит, не работает там ничего. Красота. Он не шастанги, не цирк, например, подходил. Он видит и говорит, просто красиво. Значит, о, есть смысл подарить цветочек там, да, мало ли что, на всякий случай. Вот. Вот так и этот мир. Если он... Но если он видит, это некрасиво. Некрасиво, оно его не привлекает. Это не значит, что оно некрасиво. Это значит, что ему это не нужно. Понимаете? Красота есть везде, ее только надо увидеть. И просто надо увидеть. Красота – это функциональность, целесообразность. Целесообразность, красота. Я когда работал там с птицами, я заставлял их подметать шпалы, чтобы ни одна щебенка на шпале не была, и их выравнивать. Они говорят, кому это надо? Я говорю, красиво – это значит функционально. Если ты не разровняешь, вот это будет грязь, при дождь будет шпала гнить. А так она, пол шпалы должно быть сверху, здесь и это. Дождь прошел, раз, она сухая. Она долго будет служить. Красота – это не просто так. Красота – это долгосрочность, это, понимаете? Иногда мы не понимаем, мы не выучены каким-то параметром, как это должно быть. Но Господь нам дает понимание, как красота. Если мы видим, и видим оно бардак, не красота, это значит, мы смотрим не с той точки зрения. Мы смотрим с точки зрения наших планов, как это употребить. А это уже так выложено, может быть, не в том порядке. Как Богу надо употребить. Встань на его точку зрения, и ты увидишь в этом даже бардаке все правильно. И ты увидишь... что оно выложено именно таким образом, как тебе вот надо идти и ходить, и все будет здорово. Просто, понимаете, что такое красота? Как увидеть? А как увидеть? Как стать на точку зрения Господа? Ну не молчите, скажите что-нибудь. Как стать на точку зрения Господа? Скажи, что ты от меня хочешь, там, да. Махамантра как переводится? Господь, займи меня, да? Займи. Займи это, да, значит знание. Как это все? Когда меня берут на работу, мне дают все. И спецодежду. То есть у меня все это есть. Да, и инструменты, и с чем работать. И я вижу, что оно как раз хорошо. Потому что у него на хозяйстве все красиво. Хотите жить в красоте? Вот. То есть некрасиво – это непонимание, и все. Тамос называется. Вот. И вот мы ходим, все красиво-красиво, и вдруг раз, и вот что-то некрасиво. И вот что-то некрасиво. Я подхожу к гаражу, он не открывается. А мне время вот так в обрез. Он не открывается. Не некрасивая ситуация.
Значит, не надо.
Ну,
парочку приемов, если ничего, не все.
А, да, можешь сказать, может, не надо. А если мне надо, если меня люди ждут? Это вот тот бриллиант, который на пути попался, это возможность попросить у Господа, потому что у меня такая мотивация сейчас. Да? Вот это попроси, да, да. То есть, смотрите, вот когда... Мы спотыкаемся именно о бриллианты, или попадаем туда, в эту школу мудрецов, или попадаем в школу для глупцов. Спотыкаемся. Но, да, это зависит от чего? Вот этот бриллиантик, да, он бриллиантик. Это к тому, кто помнит предыдущую лекцию. Школа для мудрецов. Это как бы испытание моего мировоззрения, моего понимания, вообще моей гордости. Этот бриллиантик меня ломает. Вот если я не сломаюсь и выдержу испытание, я буду глупым. Вы что, не помните? Испытание от Бога рассчитано не на то, чтобы я его выдержал, а то, чтобы я его не выдержал. Эти лекции связаны. Не выдержал. Я ломаюсь. Из меня выходят остаточные желания, которые я уже и не помню, что они у меня есть. Выходит зло, выходит из меня. Оно не встречает меня, оно выходит из меня. Я понимаю, что я ж тут никто. И тогда я... Шишки, говорю, не так. И тогда я зову Господа. А если я не ломаюсь, я говорю, пусть мне хуже. Это демонический аскетизм. Демонический. Я вот это вот, я вот это, я терпеливый. Но мне же, тебе же не нравится. Тебе же не нравится ситуация. И я придумываю что-то, почему я такой герой, что ты меня, наверное, у меня демоны. Нет, это Господь был. И вот надо попросить. Надо просто попросить. И тогда я, замочек открывается. Или может не открываться. Но если я его попрошу, как этот, я был это свидетелем. Один человек открывает багажник машины. Глянул, говорит, лучше бы я его не открывал. Он вот так вот все. Вот. Бывает, что ну, нас почему-то не пускают. Ну, мы можем там загрузнуть, и нас тут как раз надо позвать. Ну, такое, бывает такое. Я это понимаю сразу, но главное при этом я сохраняю. То есть эти ситуации надо проходить с достоинством. Если достоинство ломается, ну и тоже хорошо. Тоже хорошо. Если оно, если не с достоинством, что такое не с достоинством? У меня гнев, потом я расшибаю лоб об эту ситуацию и не выхожу с этой ситуации. А ситуация неразрешима. Неразрешима, коллапс. Если не выхожу из ситуации, ничего с ней не могу сделать, не выхожу, то ситуация изменяет меня. И я из этой ситуации выхожу другим человеком. Гораздо хуже, я читал, гораздо хуже, чем вошел в нее. Каким я выхожу? Я выхожу умным, вот эти четыре категории. Или очень трудолюбивым, да, до идиотизма трудолюбивым. Это не трудолюбие, это осел называется, да. Безбожник точный. На лице счастья уже нету давно, следов не осталось. Точно. Я бывал в ситуацию, которую нельзя изменить. И если я с него и не выйду, ситуация меняет меня. Ну запомните вот это, да? С нее надо выходить. Как выходить? Я попал туда в результате обиды, злости. Этот мир я сотворил собственными руками. Вот этот вот свой мир, маленькую вселенную. Придумываю туда законы. Чем дольше она существует, тем больше она обрастает. Я там крышу, я там уже бойницы, я уже крепость строю. Вот. Ну что послужило? Я такой, знаете, как вот есть волшебник-недоучка, песня Пугачева, я Брама-неудачник. Я свою новую вселенную создаю, но как бы толчком к созданию этой вселенной поступила не Гаятри мантра, которую там мне Господь сообщил, а обида, злость. Толчком послужила. И вселенная может быть создана. И все вот в такую ходят. И чем дольше ты в ней находишься, тем хуже тебе становится. Потому что и мы ждем, что мы сейчас ее наладим, и что-то должно произойти. Дорогой, там уже все произошло, что должно было произойти. И ничего нового там больше не произойдет. Ты уже все, потому что все новое от Бога, а ты уже от Бога загородился бетонной стеной. И ты 10 лет живешь в одной ситуации, и ничего у тебя не получается. Почему? Потому что ты строишь и отливаешь эту свою стену дальше, да, и доказываешь. И говорят, родовое проклятие. И каждый новый, и они общаются, эти люди общаются и подливают. Да кто тебе мешает? Ты же сам ее делаешь, это родовое проклятие. И поэтому, как начать рушить, не дожидаясь, пока эта петля времени, ты на ней не повесишься. То есть, ну, не лезь в петлю. Очень просто, да, не лезь ты в эту петлю. Простить надо. Простить, вот, потому что обязательно кто-то виноват. Это не просто конкретно. Ну ладно, если мы даже не то, что там прощаем, вот, ну если замок там, вот тупо замок, просто цунами, а вот если конкретный человек, если. Вот это самое вот когда. А если еще равный? Ему можно позавидовать, с ним можно соревноваться. И вот из-за него, из-за негодяя, из-за этого демона, он мне всю жизнь испортил. Слышали такое? Он мне всю жизнь испортил. Всю молодость мою сгубил.
Понимаете?
И вот пока я его, негодяя, не прощу, ну, себя мы сразу прощаем. Со старта. Я думаю, не, ну это особый мазохист, это надо очень долго. Да, это очень долго. Это когда я в этой вселенной своей нахожусь, уже столько придумал законов, потом смотрю, сам не могу их следовать, и начинаю себя, это ж я виноват. Я такой духовный инвалид вообще. И вот, ну, надо простить. И примеров, я это все знаю, это я рассказывал, как вот, помните, я один рассказывал, человек довел себя до состояния инвалидности, он, то есть ему дали конкретную, последнюю группу инвалидности, ну, слышали, наверное, я рассказывал, он работал, сейчас на Карпенко-Карова живет, этим, зовут Саша, в общем, охранник с оружием, ценные грузы сопровождал, помните эту историю, нет? Да вы что? Ну, вкратце так. Вкратце. В общем, он попал в мои руки, уже будучи инвалидом. Я с ним разговаривал и говорю, что явилось причиной того, что вот он говорит, меня, я помню точно, что явилось причиной. Я сопровождал груз, уходил на работу и шофер захлопнул дверку, я наклонился, и мне прямо по позвоночнику чиркнуло. И было так больно, неприятно, мгновенно, но прошло. На следующий день я не мог подняться. Мне вот там вот все схватило поперек. И вот если так косо ходить, то нормально. Вспомнили, да? И он так косо ходил, а потом надо ходить еще косее, чтобы не болело. Еще его согнуло, эта нога стала почти атрофироваться. Вот такая подушка я видел, такая как... Он на нее не наступал. Вот. И мы вычисляли, я говорю, это уже плаха и топор, вот это твоя, вот это вот. А что было до этого? Что-то психологическое. Ты чего-то где-то, кому-то зла пожила, кто-то тебе, что-то такое, что в памяти должно остаться. И он вспомнил, почему я его знаю, разговор там с моим кумом. Он обиделся на кума, что тот его подставил. Подставил, помните? Это была там пьянка, пришла эта жена и сказал, он просто перевел стрелки. Вот и все. И мы вспоминали хорошие моменты с этим скумом, что он не такой же и законченный негодяй, и что можно было его понять, и как он этого простил. Он тут же, а до этого всех костоправов проходил, никто ему не помог. Он начал так ходить, канделять, говорит, слушай, интересно, и потом сам избавился. Понимаете, как выйти? А эта петля его тянула, и он уже был, уже все, на грани. А просто простить. Ну да кто такой независимый, который не в этой системе, который, ну, понимает. Вот я оказался в этой системе. Я знал и того, и этого. И со стороны мне это не болело. Когда у тебя болит там дверь, защемили пальцы, тут сильно не соображаешь. А я как бы был вне ситуации, и вот раз, и... Очень просто. Как выйти, простить? Понять. Еще одну историю я когда-то рассказывал, когда мой друг такой, некто Почмурный, фамилия, Юра Почмурный, он одно время там тепловозами торговал. То есть не бедный, да? Вот. Ну, бизнесмен. И вот, когда приезжает мама, у него раз, и он попадает в клещи. Вот бывает такое. То есть у меня везде зеленая улица, как только я касаюсь там выйти замуж, или устроиться на работу. Ну, какой-то фрагмент у меня там бах, и все останавливается. Значит, по этому поводу, то есть как возникает, с чего начинается глупость? Глупость начинается, что я проигнорировал Господа. Я в захвате от своих планов, и Господь сзади по плечу, алло, у меня есть проект для тебя, уйди. А проект все равно будет. Потому что, оказывается, мой проект связан со всеми с другими. У него же хозяйство большое. Он не может меня отдельно организовать. Если отдельно организовать, он говорит, я тебя в маленькую вселенную сейчас. И пропадай там один. Вот и давай свои планы. У меня твой план, причем к тебе он такой самый хороший. А я уйди. Вот, и, ну, помните там ситуацию, да, с этим? Когда его наказала ремнем мама. Когда он пришел с фильма, и все, трагедия. И когда он понял, что это была любовь, в виде ремня. Любовь. Нам всегда приходит любовь, алмаз. А я говорю, какая любовь? У меня свой план на любовь. У меня свой проект любви. И как делать? И все. И все. И коллапс. Господь пришел. Я не один здесь. И поэтому меня надо изолировать. И эти катакомбы, этот бункер я делаю своими руками. Своими руками. Господь говорит, ну вот, хочешь, занимайся. И я начинаю. Но обстоятельства тебя ждать не будут. Обстоятельства. И я от этих обстоятельств, в силу своих способностей гениальных, вот это вот третья категория лиц, умников, глупцов, да? Могу выдумать себе целую там это. Вот. И потом, меня никто не понимает. Наверное, я родился преждевременно. Я ж такой гений, меня никто не понимает. Да, конечно, тебя никто и понимать не хочет. И в твою вселенную маленькую, потому что она скоро сдохнет. Никто лезть не хочет. Вот ты остаешься один. И ты там ходишь, и ты брюзжишь на весь мир. Там не так, там не так. Ты такой умный, что ж от тебя толку никакого? А что ж ты никому не нужен, понимаете? Потому что счастье, вот мы говорим, в конце концов мы к счастью. Да, счастье это когда я вот на расхват. Когда и там, и там, и там. Вот это приятно. Приятно не что ко мне пришло, а что от меня взяли. Я просто даже вот знаю один случай, когда в Гуляйполе, там есть церковь, и туда звонит один бизнесмен и говорит, я хочу пожертвовать. А его посылают подальше. Он как это? Ну, он привык, деньги всегда берут. Он говорит, мы тебя не берем. Понимаете? Даже такие случаи бывают интересные. Да, это реальный случай. Года два был. Вот. То есть ты нужный. Когда ты нужный, жить хочется. Жить хочется. Был это... опыт там в доме престарелых, одни там за хомячками, за птичками, за рыбками, а те не за ком, и эти просто умирали быстрее, а те, которые вот ходят за кем-то, то есть я нужный, вот природа души, она вечная, а если вечность не эксплуатируется, не пользуется, мы вообще об этом забыли, ну и что же за жизнь, ну вот так. Когда, почему мы недовольны? Потому что мы смотрим, мы хотя и заперлись в своей вселенной, но мы же видим, что окружающее делается. Я заперся, и у меня все в холостую. Вроде бы видимость есть, но видим, все нас обгоняют. И то, что я должен иметь, уже давно я не имею. И ну, зависть естественным образом, да? Все меня просто обгоняют. Ну, у кого там, по каким категориям, какие желания, вот. Мое мировоззрение оформилось. Вы вот насчет мировоззрения. Вот это тоже опасная вещь. У мужчин больше опасная. Потому что женщина поменять мировоззрение. Все, земля плоская, ну плоская, круглая. Ну пускай, нехай будет круглая. Да? Они особо не сильно переживают по поводу этого. А мужчина, если он усвоил, что земля квадратная, ты пробуй докажи, что она круглая. То есть, ну это так устроено. Устроено. Он очень сложно перестраивается. Это вот этот блок маленький для мужчин больше. Посмотрите, сколько религий, столько картин мира. Знаете, о чем это говорит? Что ни одна неправильная. Ни одна неправильная. Какая она правильная, никто не узнает и никогда не узнает. Мы просто более-менее приемлемую картину нам дают, но она может в любой момент измениться. Если я буду держаться за старую, то она мне станет тюрьмой. То есть я прихожу из своего маленького коллапса, а тут большие, глупые эти самые. Я могу туда войти, и там мне еще просторно, и могу вырасти, но однажды я вырасту до границ этого, и выгляну за границу, вижу какой-то артефакт, значит, пора выходить. Не значит, ее надо рушить, она неправильна. Нет. Ну, кому-то она еще пригодится. Она просуществует свой участок времени. Она нужна. То есть, все, что здесь, оно есть. И в этом красота. А если она мне не годится для моих планов, даже для моего духовного развития, надо немедленно уничтожить. Не-не-не-не. Кому-то подойдет еще. Кому-то подойдет, да. надо экономно относиться к вещам. Да, вот отходил он в этих башмачках, брату перешло, нормально, да. Что выкидывать сразу, это неправильно. Надо экономить. Кто-то старался это делать, да. Вот, и поэтому, ну, не нравится, иди дальше. Вот. То есть рушить не надо. Вообще, когда ты идешь с Господом, ты не разрушаешь. Ты не разрушаешь. Разрушает именно те, и ты не оскорбляешь. Ну, иногда говоришь правду, но это все равно. Это значит, ну, пришло как-то время там думать. Вот эти все аппаратхи и там и прочие, прочие, они доносятся из вот этих мыльных пузырей, которые когда-то лопнут, а не оттуда. Когда ты вылезешь за это и идешь, и ну, нормально так, ну, мусульманство, ну, да, есть реинкарнация, христианство нет, ну, нет, так нет, и дальше там, ну, нет, нет. Потому что, ну, в общем, объедаться не надо, прелюбодеяние не приветствуется, вот это вот, везде одно и то же. А каким образом тебя к этим качествам приведет это мировоззрение, неважно, главное, чтобы привело. И поэтому... А путь мудрецов – наработка качеств, а путь глупцов – выстраивание какой-то системы. И борьба за эту систему. Сразу враги находятся. Так. В общем, что я хочу сказать. Ни в одном учебнике, ни в одной религии вы не найдете правильного мировоззрения, окончательного. Ну, хотя бы, кто скажет, как это, ты что, святое, да, святое. И когда у тебя оформляется мировоззрение, ну это ну, ты попадаешь просто... Вот «День сурка», видели фильм, да? «День сурка». Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Это говорит, что мировоззрение твое оформилось, а оно должно прогрессировать и изменяться. Это говорит Бхактивинода Такур в «Бхагавата Пуране». Читали, не буду доставать, помните? Он говорит, с каждым новым текстом у тебя должно добавляться то, что там не написано. И вот тогда это все не будет тебе дамоклов меч, когда снесет голову. И первый признак. Надо задуматься. Если с тобой что-то давно не случается, и давно что-то нового и непонятного не возникает, это не очень хорошо. Это такая симптоматика, да. Не очень здоровая. Вот. И поэтому, помните, как в этом «День сурка» там главный герой... Что он сказал, когда сдвинулось? Не помните? Его женщина спрашивает, он проснулся, что-то не так. Там у него карандаш был такой, там какая-то мелодия, и он говорит, что-то не так. Она говорит, а что не так? Он говорит, все, что не так, все хорошо. Помните, да? Все, что не так, все хорошо. Все хорошо, потому что вот так вот уже... Да, наконец-то он попал в другой день. И причем, смотрите, этот человек к тому времени, ну, по сюжету, фантастика, не фантастика, но ему уже нравился этот день. Он уже не претендовал ничего, он уже жил в этом здесь и сейчас. Но когда сдвинулось, он говорит, о, так это ж вообще. Он выучил, он стал Богом, полностью контролирующим эту ситуацию, да? И Господь двинулся дальше. Вот. И надо увидеть что-то новое, что-то новое. Вот. То есть Богом быть не очень хорошо. Не наша природа. Не наша природа. Это ну, зона остановки жизни. Для Бога это не остановка, для нас это остановка. И там становишься умным, мудрость, да, много мудрости, много печали. И мы узнаем, что есть призвание какое-то. И кричим, Господи, где же мое предназначение? Я нахожусь в тюрьме, да? Представьте, человек в тюрьме и кричит, где мое предназначение. Более того, он не просто в тюрьме, это ж петля времени. Он уже свил веревочку, хочет повеситься. Господи, какое предназначение? Какое предназначение? Сначала выйди оттуда. Если у человека день сурка повторяется вот этот вот, и он ноет, где мое предназначение, ну это по крайней мере как-то, ну, понимаете? Я хочу, значит, первое, куда бы ты ни попал, в какое бы плохое, гадкое место, непрестижное, отвратительное, надо помнить, что это место и я – это разные вещи. Я в полном рабстве нахожусь. По карме, не по карме, демоны меня прикорвали, инопланетяне с меня там это, мозг берут на пробу. Я должен понимать, я в рабстве, но я не в раб, я не раб. Женщина может быть бесплодной, она может находиться в бесплодном состоянии, но она не бесплодна. Потому что, ну, каждый человек должен принести плод какой-то. Мужчина, женщина, неважно, что-то выдать на гора от Господа. От меня ничего толку нет, но я не бесплоден. Я нахожусь в бесплодной ситуации, но я не бесплоден. Я нахожусь в нищете, я сижу, но я не нищий. Вот это надо понимать. Я совершил гадкий поступок, но я не есть этот поступок. То же самое и остальные, которые попали в ситуацию. Они не такие, ну вляпались они, вот у них вселенная. Я могу им помочь, если он обратится. Насильно не надо его вытряхивать оттуда, может, ему там пока нравится. Понимаете? Вот это первое, что мы... Значит, второе. Второе. Но это больше касается других. Если я вижу, очень много людей хотят помочь. Ну, это, знаете, примерно вот от собак ее били, всегда били. Ну, и я прихожу и хочу ее погладить, руку тяну, она прижимает уши, поджимает хвост. Вот так может быть женщина, у которой, ну, не получалось с мужчиной, и приходит вот нормально. То есть она в своей вселенной, где... И она отождествляется с этой ситуацией. То есть все они такие. Вот все они такие. В связи с этим надо понимать, что у каждого человека есть свое видение, и это видение может быть расходиться с ну, я говорю, шутаю вообще нормально. Это грубое влазение в мировоззрение человека, в его вселенную. И ты в этот момент, как Дима говорил, фразу такую, не надо причинять добро человеку, не надо причинять, иначе ты этот, ну, вторжение туда. И, да. И мы себе, знаете, не следствие, а причины того, что вы в таком положении. Почему в этом в материальном мире все как по нарастающей идет? Мы стараемся сделать добро друг другу. И мы вторгаемся друг в друга. Мы хотим эту такую санкирту, ну, распространить ему там просад в рот засунуть и так, чтобы не выплюнул. Вот. Да. И этим самым, наоборот, отторгаем. То есть все должно идти своим чередом. То есть я хочу сказать правило. Это правило. О которой, ну, фраза такая: истину не разносят, за ней приходят. И как не знаю, как сформулировать. В общем, зло распространяется с ужасной скоростью. Именно потому, что оно контролируемо распространяется как добро. Если ничего не делать, будет лучше. Потому что если ничего не делать, Господь, потому что мы все здесь, маленькие такие господа, порасхватали вот эти обязанности у Господа, просто отняли и всю эту ситуацию завалили. И мы хотим исправить у него ситуацию, у себя ситуацию, и вот так вот. Вот это безбожие. И таких людей больше всего это нараттамы. Причем эти нараттамы, то есть вот тхама это ниже, самые низшие из людей, они себе мнят не более, не меньше. Вот есть труженики, да, ослы, которые. Есть которые умники, А Нараттамы это трансценденталисты. Они самые низшие, и поскольку они путают примитивность с простотой, и они уже нам все можно. И творят вообще, что хотят. Творят, что хотят. Влазят в жизнь друг другу. Ну, они слабые. Они слабы. Более сильные, вот, которые, вот, ну, которые умные. Есть вот батька Махно. Знаете, кто такой, да? Батька Махно. Знаете, что у него было две жены? Нет? Была одна жена, которую его соратники убили вместе с ребенком. А потому что ну, он был ну, привязан к ней, и он говорил, вот у меня вот этот день выходной, я точаю сапоги, к нему пришли, там наступают, там это, он говорит, у меня выходной, там есть совет и все. Вот, ну ты же главный батька, все же на тебя смотрят, а у меня нет. Ну то есть тоже перегиб был, то есть нет совершенных, да. Типа совещались и говорит, ну что, жену надо убирать. И просто, когда он, батька Махно, куда-то уехал, не взяли с ребенком, просто расстреляли, утопили там в каком-то болоте, да. Ну, такой был факт. Вот. И он обиделся, ушел, их бросил, потом там захватили, потом он вернулся, ну, неважно. А потом эти соратники говорят, что-то батька скучает, надо бы ему жену. Вот. И, ну, не такую жену, как вот первая, а соратницу такую. И нашли жену, которая знает лучше самого батьки вот этого вот учение Кропоткина. Вот. И она была хорошей ему женой. И вместе они все это тянули. Пока не наступил момент, когда все это ну, потерпело фиаско, что там их там подставили. В общем, ну, надо было куда-то текать. И жена ему говорит, как жить, идеи нету. Все, нет, чем жить, разрушилось. И батька Махно сказал, дура ты, жить надо всегда. Если бы я этого простого правила не знал, я бы в детстве помер еще. Жить надо всегда. То есть, что бы ни случилось, это продолжение жизни. Когда что-то случается, это значит, одна жизнь закончилась, и началась другая жизнь. Те, которые в этих... в петлях находятся, в этих своих маленьких вселенных, микровселенных, они находятся потому, что они должны жить уже другую жизнь. Уже другую. Что-то случается, другую жизнь. И человек, нормальный человек, талантливый человек, если мы возьмем, у них несколько жизней, из их жизни их можно накроить 5-6 биографий. Вот я одно время занимался нумерологией, серьезно занимался, профессора приходили, и потом как-то отошло и бросил. Это вообще мой кусок жизни. Это вообще я туда не... Ну, когда-то просят там на цифрах, я это... Это мне уже не надо. У меня был другой кусок жизни, где я полностью был погружен вот в это там вот второе Запорожье, я там это шпалы, рельсы, я там вообще был царь. Все мною контролировалось. Вот так, в захвате был. Я там получал уроки. Хорошие уроки. От Кришны уроки я там получал. И нигде я не мог получить их другую. Потом кончилась та жизнь, начисто. Все эти навыки. А кто-то хочет остаться там до конца, чтобы и до пенсии плевать в потолок, потому что устроится. Но как понимаете, когда надо сходить с этой, когда полная заполненность, и все, ты тут вот царь, ты уже все тут контролишь, вот тогда и надо уходить. Именно так, когда у меня все было с нумерологией, и уже я не знал, куда печататься, мне сказали... Мне просто предложили другое, я сказал, так это интереснее. Я узнал мир магии. Не Бога, нет. Мир магии. Что человек, это тоже, ну, мне так не говорили, что человек может. Я думаю, какая нумерология? Что я буду под эти цифры, когда можно было так раз и все, и цифры меняются. Я буду менять жизнь, чем я буду под эту жизнь подгинаться. И когда мне говорят, нумерология, это наука, это серьезно. Вот очень ценится. Ты говоришь, какая нумерология? Какая... Магия. А потом мне предложили Бога. Зачем делать жизнь, когда она уже сделана? И она сделана так, что я так не сделаю. То, что я делаю, вот эти муляжи, да, они работают, можно похвастаться, но в конце концов они смертные. Мир, который у Бога, он бессмертный. И вот так, и И ты должен одну жизнь, вторую жизнь. И ты оглядываешься, да. Ты проживаешь одну жизнь. И люди обычно, у них кончается все вообще в детстве. Вот счастливое детство. Но потом раз, и надо быть взрослым. Уже дрыгать ножками на спине как-то не очень. И они продолжают дрыгать, и все. И кончилось счастливое детство. Оно должно быть счастливое, продолжаться дальше. Ты должен быть как ребенок, но какая-то ответственность, что-то другое. Несколько жизней, ты застрял там. Тебя просто волоком тащат. Вот этот вот шарик катит перед собой, да? Вот есть жуки навозные, катают шарики. Вот тебя так катят. И ты там, внутри. Слепо, глухо, немой к этому миру. Ничего не понимаешь. Но очень умный. Очень. Школа. Вот, да, да. Открытость. Можно просто назвать сектантство. Сектантство. Я умный, ты сектант. Все ученые, которые очень ученые, они говорят, там мы ничего не понимаем. Их, они локально по любому вопросу вам все, ну когда в общем, говорят, да, в общем я не понимаю. Бог какой, как, мне не знаю. Как мир устроен, не знаю. Ну могу объяснить, ух ты, но это все равно не так. Мы не знаем. Ну как мы можем объяснить, если мы только в трех измерениях можем вот видеть? Да, Вселенная, она не трех измерений, а параллельные, да, ученые уже там забурились туда и говорят, о, они уже, у них уже такая, просто чтобы, видите, настоящие ученые, это которые, вот артефактик, они думают, о, а что с этим делать, куда его это прилепить, да, и у них получается новая система координат, где этот артефакт имеет место быть, и они потом, о, да, все совпадает, бах, что-то появляется, и так растет. И в Бхагавад-Пуране Бхактивинода Такур говорит, ваше мировоззрение должно расти. А если оно не растет, сектант. Сектант. Ну, а в секте ничего хорошего нет. Секта, она для... И вот это и есть неблагоприятное общение. Нас говорят, неблагоприятное общение, туда не ходи. В секте неблагоприятное общение. В секте ты последний узнаешь, что эта модель давно устарела. Давно устарела. Христиане самые последние узнают, что Иерусалим не там находится. Они в это поверить не могут. Все давно знают. Ну вот, все, везде по телевизору. Они последние. Последние. То есть вот это неблагоприятное. Почему? Потому что и на самом деле они неверующие. Потому что если ты верующий, какая разница, где он находится? Но если у тебя на географии вся твоя вера базируется, извини, ты привязан к материальному объекту, к этому человеку, к этому это. Это ты материалист, там веры и духовности ничего нету. Почему? Потому что твоя временная материальная вселенная, она ложна. И поэтому Кришна не зря говорит, оставь все религии. Все религии правильные до поры до времени. Мы же маленькому... Ребенку не можем объяснить сейчас вот эту всю эту вселенную. Оно ему не просто не нужно, оно еще ему и повредит. И поэтому мы придумываем концепции Деда Мороза или дети в капусте. Да? И это мировосприятие вполне хорошо для его воспитания, для какого-то времени. Да? Но потом она немножко меняется. Так. Угу. Так. Ого, ого, ого. Угу. В общем. Просто я не знаю, что говорить. Не потому что не знаю, а потому что я не успею все сказать. Ну давайте самое главное. Самое главное, как выходить из этого всего, правильно? Самое главное. Самое главное, что первое. Если ты ждешь перемен, находящих в своем мирке, то там перемен не происходит по определению. Ты их не дождешься. И ты молишься, ну хотя бы если ты молишься. Кстати, там они все молятся. Они все молятся, они в своей вселенной, у них там свой Бог. Но этому Богу они, знаете, они указывают. Вот, ну я хочу сказать, вот ты понимаешь, что Бог все понимает? Нет, не риторический вопрос и не такой. Потому что каждый из нас, норовит просветить Господа Бога, ну, дать ему рекомендации. И практически каждый день мы ему говорим. Вот ты понимаешь, что он уже все понимает. И относительно тебя, и относительно твоей придуманной вселенной, и как тебя туда вывести. Но мы даем ему советы. А наши советы, они, ну, неправильные. И он их не делает. Бог меня не слышит. Да он слышит тебя. Но он не может это исполнить, потому что если он исполнит, ты просто погибнешь. Ты вообще не понимаешь, что ты просишь. И то, что Господь тебе предложит, ну даже мы, и поэтому мы можем его, ну, спросить так. В общем, Господи, ты меня как-то выведи, но мы не должны указывать как. Мы не должны указывать как. И в этой вселенной он, во-первых, я уже Бог в этой вселенной, и поэтому он туда не проникает. Но если я все-таки договорился, начал молиться, так, то хотя бы для начала я должен взять и переписать свое имущество, вот это вот приватизированное, которое, кстати, никому не нужно, и Богу тоже. Хотя бы на его имя. Это хороший способ избавиться. И это не мое, и это не мое. Ну, а Господь, он такой волшебник, он даже вот эту чушь, которую я придумал, вот это вот, он может употребить правильно. Да. Хорошим образом. Потому что это если я ему отдам. Но если ему не отдам, это просто разрушится и все. Представляете? Даже вот эта вот глупость, над которой я работал всю жизнь изо всех сил, Господь может употребить. Он все может употребить. Он такой всеядный. Всеядный, всепривлекающий. Все может. Да. То есть, когда я откажусь от права собственности, а находясь в этом мирке, я не просто собственник, я создатель. Вот. Тогда эта петля, вот эта вот удавка, она, ну, сама как-то развязывается. Вот. Я сейчас прочитаю кое-что от Прабхупады, что он по этому поводу пишет. В конце концов, да, лучше от Прабхупады почитаю сейчас. Как он себя вел, этот человек. То есть он всегда был открытый. Он же читал труды Бхактивинода Такура и знал, что ада, рая нету, но он писал и комментарий к этому. Видите, он не рушил эту систему и оставался, и не был в ней. Он был над ней, и для этого первое, что он инициативу поощрял всегда. Да? Вот что пишет Пурначандра Прабху. Прабхупада вел себя как равноправный член дискуссии. Вы оценили гром этой фразы? Вел себя как равноправный член дискуссии. А с кем? Да ему равных-то не было, а он вел себя. Он не размахивал флагом основателя ачарьи, не диктовал свои правила. Он никого не ставил. Он поощрял нас, предоставляя возможность открыто, без стеснения выразить свое мнение. И воспитывал из нас своих людей, способных самостоятельно мыслить. Это приводится цитата его святейшества Лаканатха с вами в книге «Фестивали», страница 219. И понимаете, когда я открытый, мне не грозит провал. Не грозит удар по голове, шокирующий, когда я вдруг узнаю, что что-то не так, что-то за моей системой что-то есть. И я повергаю себя в такое, и все, все, никому верить нельзя же. Вот. Мне позавчера звонили из Израиля, просто какой-то преданный, я его не знаю. Ну, заходил на наш сайт, слушал лекции, мы говорили там целый час. И он говорил, к нам недавно приезжал Махашринги, по-моему, да, Махашринги. Я о нем, об этом преданном я уже много раз слышу. Он, по-моему, ученик этого, который вот сказали, что он упал. Как же его зовут? Харикеша. С вами, да. Он распространяет в Индии огромное количество прасада. Там котлы такие. Вот. И вот он приехал в Израиль, и он говорит, я увидел этого преданного. Вот мне по телефону звонит, говорит, я увидел этого преданного. Мы ходили на Харинаму, пели там Хари Кришну. Он говорит, у него взгляд такой, он заглядывает прямо в глаза прохожим, и они, по-моему, их прямо косят. Вот такой сильный. Я много о нем что слышал об этом из разных источников. И мне сказали, что он пережил страшный шок. Он полностью на искон положился, и вдруг он узнает, что сейчас, в наше время, не когда-то потом, происходят такие ужасные вещи там среди Махараджи. Это ужас. Это в алтарной сказать нельзя. Ужас. И он не ушел из искон. И он продолжает свое дело. Вот это вот. То, что это. Как вот тот Давид я рассказывал, да. Вот такое. И оно тебя не валит. Потому что его сознание Кришны... Его, потому что, ну, мало ли что с тобой, и ты откажешься от Бога, что ли, от этого? Да при чем тут это? При чем тут даже твоя организация? Ты откажешься от Бога? Нет. И он не ушел. И вот, пожалуйста. То есть то, что он узнал, я знаю, что он узнал, это ужас. Это ужас. Это каждый нормальный человек плюнет и больше никогда не придет. А он продолжает. И вот на таких людях держится. На таких людях, которые, потому что мало ли что... Творится, кстати, ну для чего-то творится. И он не ушел. Это Махашринги. Это мне по телефону рассказали. Это рассказали. Ну, не скажу, кто рассказали. Да. Так. На Западе ИСКОН раньше был единственной гауди-вайшнавской организацией. Это опасно. Когда что-то единственное и нет конкуренции, это опасно. Потому что это организации, распространенные из всех. Однако это поражало своего рода чувство монополии. И по крайней мере на Западе. Ведь единственный путь к Шри Кришне переходил через ИСКОН. Подобное чувство монополии открыло дверь для элитизма и авторитарности. Монополия. Страшное дело. Какое сотрудничество? Да я ж тут основатель. Ты пришел, слушай вот это, что я это. Когда монополия, тогда отношения хуже, 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 хуже. Как? И бороться с этим не получится. Ты борешься, это не... Как делали основатели Ачарьи, вспомним. Как делали основатели Ачарьи. Иисус как делал? Он говорит, пришли, вас не слушают. Отряхнули пыль со стоп и пошли рядом, где слушают. Им там хорошо в этой. Может, они рабы, и на свободе им дует. А там хорошо. И не потому, что они не умные, потому что, может, они не выработали, они в таком огромном пузыре находятся, они там еще могут ходить и чувствовать себя свободно. Вот. Пускай очищаются, пускай это... Вот, не надо. Но организация уже есть. И ты приходишь, и ты видишь, что ты туда не влазишь. Ну и иди дальше. У тебя есть что-то больше сказать. Говори, делай это больше. Но там, если ты не сделаешь это больше, не делаешь рядом, монополия это раковая опухоль. Раковая опухоль. Знаете, что такое раковая опухоль? Как она происходит? Клеточки все одинаковые становятся. Одинаковые. Рак может наступить от удара. Куда-то дали по коленке, тут раз и пошло. Бывает, да? Бывает. От удара. И может быть компрессионный психологический удар по сознанию, и ты начинаешь думать, все женщины одинаковые. У тебя онкологическое мышление пошло. Все разные. Все разные. И когда ты приходишь в организацию и говоришь, что ты не такой одинаковый, как мы. Не надо воевать, когда там надоест. А как пример, вот у нас в Запорожье Не только Запорожье. Честно, давайте честны будем. Там, где есть монополия, там ничего хорошего не будет. Там обязательно возникнет. Не потому что плохие люди, а потому что сама система, вот сейчас вот христианских церквей полно в каждом, да, но не понравилось тебе так, иди туда. И все нормально, батюшки правильные, хорошие, потому что он знает, если ты, он плохо к тебе отнесется, ты просто перебежишь туда, ты решишься пасты. Вот и все. Как только появилось еще и дали полномочия, сразу там бегали, кому инициации дать. Сразу предупредительно вежливое поведение. Видите, автоматически, что монополия – опасное место. И Пурначандра говорит, то есть сама вот система. И не надо ничего делать, сделай. Вот ачарьи так и делали. Ачарьи так и делали. Вот. Подобное чувство монополии открыло дверь для элитизма и авторитарности. И вот как пример. Когда я жил в Великобритании, я на себе испытал, что такое монополия. Когда пытался установить у себя в квартире телефон. Это был в это время единственной телефонной компанией в стране была British Telecom. Взнос для установки составлял около $200 и не прилагалось никаких дополнительных льгот или услуг. Но как только стали появляться кабельные компании, предлагая бесплатную установку со множеством льгот, таких как, например, бесплатные звонки по выходным, British Telecom неожиданно резко снизил свои расценки и начал предлагать много удивительных дополнительных услуг. Бесплатный возвратный звонок, автоответчик, удивительно дешевые междугородные звонки. И хотя они потеряли несколько миллионов клиентов, все-таки сумели остаться на рынке. Что такое хорошо? Хорошо это когда много. Когда онкология это плохо. Когда онкология ну, монополия. Потому что уже есть монополист. Его зовут Господь, Кришна. Уже есть монополист, уже не надо. Все остальные, ну, не та природа, ты портишься. Вот он может быть монополистом и при этом не испортится, а ты испортишься. Так, сейчас еще по теме. Ну, по теме, ну, чтоб ближе. Вот. Однажды Шрила Прабхупада сказал, искон – это мое тело. Христиане тоже говорят. Церковь, тело Христа там, да? Члены искон считают искон неотличным от Шрила Прабхупады. Ну, это конкретика немножко есть. Можно взагали говорить, но немножко конкретики. Пока мы не выполняем... Понимаете, можно в какой-то замкнутой системе принято, система проходит какие-то рост, взросление, остановка, потом угасание. И то, что было, можно об этом говорить, но то, что сейчас происходит, говорить как бы не рекомендуется. Почему? Потому что если говорить ситуация, которая сейчас, это можно задеть конкретных людей, лидеров, и вдруг их перестанут уважать. Да? Вот. А потом говори сколько хочешь. Когда вот они сменились, это как бы безопасно. Но именно это порождает и усугубляет. То есть ты видишь, что не так, но говорить нельзя. Говорить нельзя. И ну вот Пурначандра не боится говорить, он говорит так. Пока мы выполняем желание Прабхупады, воплощаем в жизнь его волю, а его воля какая? Не допустить от онкологической вот этой централизации не допустить, да? Это вот, и тогда просто будет хорошо. Просто будет хорошо. То есть плохо еще надо устроить. Просто не устраивайте плохо, хорошо уже есть. Почему? Господь это уже сделал хорошо. Просто не делайте плохо. Кришна приводит сюда людей. А какая наша задача? Просто не выгони его. И все. Нет. Ты думаешь, что ты привлек кого-то там? Какое-то? Нет, это Господь его привел. А твоя задача просто не порти то, что Господь делает. Не возомни себя, о, вот это мой мыльный пузырь, и я в нем все знаю. Вот. Так, итак, пока мы выполняем желание Прабхупады, воплощаем в жизнь его волю, Искон действительно является телом Прабхупады. Но если член Искон не следует его наставлениям, то между таким Искон и Шрилой Прабхупадой существует отличие. Как должен вести себя Искон и члены Искона? Как Прабхупада себя вел? Ой, он же ачарья, нам же это не подъемно. Подъемно, он очень просто действовал. Очень просто делал, по-человечески. Как раз такое. Вот. Иными словами, может наступить момент, когда Искон перестанет быть Исконом. Если мы не будем следовать его. Ачарья означает пример. Пример. Вот. Иначе, как тут не скатиться в состояние самодовольства, при котором вот эта характеристика маленькой вселенной, где вот мы, да и вообще это ж галактическая Библия. Вот. Не скатиться в состояние самодовольства, при котором мы полагаем, что раз у нас на бланках написано Искон, то все в порядке и дела идут своим чередом. Подобное мышление является тупостью и сектантством. О, бурные аплодисменты. Не, это Пурначандри, это не мне. Тупостью. То есть школа, сектантская гордыня. Сегодняшняя тема. Можно было просто было сказать сектантство, но если у тебя женщины все одинаковые и плохие, ты сектант. То есть у тебя вот такое мнение, они все разные, вообще все разные. Двух одинаковых нет, да. Диапазон такой, что тебе не снилось. И так же и мужчины. И так же... О. Я что-то сказал смешное? Понятно. Итак, сектантская гордыня, институционное самомнение – это просто одна из разновидностей гордыни, основанная на желании провозглашать свою окончательную и неоспоримую правоту. Ну все ж такие, смотрите, вот вы выучите, потому что мы благими намерениями выслана дорога в ад, благими. Неоспоримая правота. Ну как же везде написано, да, и гуру даже сказал. А ты знаешь, что это вообще не к месту. И знаешь, что никто не знает, как себя вести. Никто не знает, и гуру не знает. Он может только подтвердить вот это мнение, вот этого, да. Никто не знает, и ты не знаешь, какая неоспоримая правота. Итак, сектантская гордыня, если человеку нечем гордиться, да, он идет в какую-то организацию, желательно, чтобы она была уже так. Ну, и я вот член вот этой организации. Вот мандат. Тебя еще не инициировали, а меня инициировали. Да, видишь? Чем ты гордишься? Бланком? Бумажкой? Это просто одна из разновидностей гордыни, основанной на желании провозглашать свою окончательную и неоспоримую правоту. Все, мир замкнулся. Я центр всего, поэтому служите мне. Я представляю власть Господа. Идите к нему через меня. Вы не сможете достичь его никак иначе. Но даже Шрила Прабхупада так о себе не думал и ничего подобного не заявлял. Он не говорил только через меня. Нет. Когда ученики подступили к нему, Шрила Прабхупада, мы так успешно, мы завоюем, конечно, весь мир. Он говорит, да, неплохо. Но мы, конечно, уберем все лишние религии. Он говорит, нет, ни в коем случае. Мы тогда, если мы это случится, мы будем контролировать, чтобы каждый следовал своей религии. Вот это Прабхупада. Вот это не сектант. Не контролировать, а чтобы друг другу не лезли. Не мешайте. Не мешайте Господу. Это религия. Вот. И потому что в конце концов они все...
Почему Господь Чайтанья мечтал о том, что все просто все будут петь?
Не все, в каждом селе.
Имена в каждом...
Он не мечтал, чтобы все какой-то
мусульмане будут воспевать имена.
Да, но не обязательно Хари Кришна.
Господь Читания.
Бога ж много имен.
Что сделал Господь Читания? Он сделал то же самое, что Иисус Христос. Смотрите, Господь Читания. А что мы о нем вообще знаем? Или не так вопрос. Откуда мы о нем знаем? Скажите. Откуда мы о нем вообще знаем? Кто написал? А Шри Читания Махапрабху, чтобы вы это не волновались. Никаких исторических документов нету. Все сведения, которые о нем получены, в медитативном состоянии получены. Понимаете? Не, про Иисуса Христа как раз есть. Там были, там записки, там нашли. Ой, нашли там через 1000 лет. Ну ладно, там подлог, не подлог. Ну что-то нашли. Про Читания, ничего нет. Умаляет ли это вообще что-то? Нет, не умаляет. Не умаляет. Да. И если бы не учение Шри Читания Махапрабху, сидели мы бы здесь, да? Потому что там было объявлено вот об этой милости, которой раньше при просто брахманизме не было. Не было. Ой, может, его не было? А, может, инопланетяне? Ой, чуть не прыгаю. Нет. Да, но есть, понимаете, это тоже можно подкинуть и все. Знаете, в принципе, чему нас учат веды? Все, что когда-то где-то произнесено, в принципе, мы не можем придумать ничего того, что где-то бы не было. В другой части Вселенной это было, мы не можем придумать, потому что это не выдумщик, а приемник. Это где-то было. Если я просто сейчас какую-то докадавру придумаю, значит, в каком-то конце Вселенной это происходило. Понятно? И вот это неважно, где оно происходило, почему нашли, почему не нашли, почему местами поменяли, время поменяли, но это было. Это было. И нам нужен этот результат. Это было. Помогает все. Угу. Ну, я в затруднении. Время 2 часа. Давайте тему. Я хочу сказать, когда ты будешь выходить из своей вселенной, из своего мировоззрения, из какой-то системы, это всегда система. Первое, что вы почувствуете, это плевок в спину. Но это означает, что вы впереди. Да, сзади так, фу, ты предатель. Вот, да, это было со всеми, это нормально. Это нормально. Но ты уже не обижаешься, тебя влечет то. Вот, ты выходишь из школы для глупцов, но надо понимать, что ты в нее мог и не попадать. Не попадать. И поэтому надо учиться в школе для мудрецов. Она всегда открыта. Конкурса нету. Платить ничего не надо. Образование бесплатно. Стипендию платят. Школа для глупцов очень высокооплачиваемая. Ты платишь своей жизнью. То есть там ты просто свою жизнь зачеркиваешь и учишься там. И там ты тренируешься, а в школе же для мудрецов ни времени, ни пространства, просто так нет, все для дела. А там у тебя сплошные тренировки, потуги, придумки какие-то. И потом все это. Ну, давайте вопросы. Просто время. Есть вопросы? У матросов нет вопросов. Хорошо. Кстати, о матросах. Есть всякие мифы. Корабль Прабхупады. Главное залезть на него. И так будет хорошо. Кают-компания, просады. И успевать на палубе. Я хочу сказать... Туда пассажиры не принимаются, только матросы. Вот только матросы. И нужна будет сильная психика и мускулы, и характер. Вот это корабль Прабхупады. Это не прогулочная яхта. Но там будет весело. Там, да, есть защищенность, но там вот такие. Там не просто вот такие оплывшие от просада. Вот. Нет. Да. Ну, давайте заканчивать, да? Просто время, оно уже, да.